Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Точка зрения». Ведущая Мария Заостровных. Я представляю вам сегодня своего гостя. Это протоиерей Алексей Долгоруков, храм Рождества Иоанна Предтечи. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Начнем наш выпуск с новогодней темы. Новогодний городок в Екатеринбурге посвятят Великой Отечественной войне. Стоянку автомашин на площади 905 года закроют с 17 ноября по 25 января 2015. Темой Ледового городка в этом году станет 70-летие Великой Победы. По словам исполнительного директора городских праздничных мероприятий Ильи Маркова, городок будет представлять собой большой выставочный комплекс со множеством ледяных скульптур. Над ним мастера будут трудиться примерно 10 дней. Это в два раза дольше, чем ранее. Как рассказали АИФ «Урал» в пресс-службе мэрии, в связи с появлением множества больших, более 5 метров высотой ледяных изваяний, на территории городка будут построены только маленькие горки для детей, в том числе так называемые чашки. В празднике в новогоднем городке пройдет 13-й международный конкурс ледовой скульптуры «Европа-Азия». Ожидается, что в состязании примут участие лучшие мастера не только со всей России, но и ближнего и дальнего зарубежья. Но вот все-таки Новый год – это праздник, война – это трагедия. Стоит ли смешивать эти события? Кстати, судя по голосованию на 4-м канале, больше людей все-таки за то, что эти события смешивать не стоит, что праздники у нас отдельно, а войны это отдельно, несмотря на то, что да, действительно, 70-летие Победы это действительно огромная дата. Но это праздник со слезами на глазах. И стоит ли вот этот праздник смешивать с новогодним праздником? Как вы считаете?
Пока ведь всей полноты информации нет, очень трудно сказать, что там собираются устроители сделать.
В смысле нет полноты информации?
А вот
есть информация
объясню
о том, что тема.
Тема. Ну, так тема-то, она может ведь раскрыться и по-разному ведь совершенно. Вот, допустим, возьмем ледовый городок и поставим там русских витязей с шлемом, с конем, ну, Илья Муромец, Алеша
Попович.
Ну,
это же не относится к 70-летию.
Нет,
Победы.
Вот такую, опять же, мы, у нас ведь передача называется «Точки зрения». Представим такую точку зрения. А это допустимо или недопустимо, такие вещи, такие богатыри вот наши русские? Не смешивается ли здесь трагедия и праздник детский? Мне кажется, что здесь вполне приемлемо таких богатырей. Они, кстати, и делались, и никаких нареканий не вызывают. Но ведь не надо забывать, кто такие богатыри. Это воины, которые участвовали, скажем, в Куликовском сражении, где также была и кровь, была и смерть, была и трагедия. Это, скажем, такая Великая Отечественная война в миниатюре, что ли?
Но люди тоже гибли.
Да, тоже люди гибли. Ведь война, это, конечно, трагедия, но это ведь еще и история. Это еще и история. Вот если найдут какую-то форму для того, чтобы отобразить это событие, свои отношения к этому выразить, устроители, художники, те, кто это замыслил, то это будет прекрасно. Это будет просто гениально, можно сказать. Замечательно это люди сделают. Ну, как это может быть, я предполагаю, я точно не знаю. Ну, вот, допустим, есть ведь богатырь у нас, есть у нас традиция, Бородинское сражение. Вот мы видим солдата, правда? И здесь мы видим воина советской армии, защищающего, ну, я не знаю, просто воина. Вот. Если как-то вот это можно вот сделать, что воин защищает отчизну. И здесь под этим воином, рядом с этим играют и резвятся, и веселятся дети. Ничего ведь плохого в этом нет, ведь правда?
Ну, вот, знаете, приходят в ледовый городок, приходит ребенок со своим родителем, да, и ребенок спрашивает что-то: мам, пап, вот Великая Отечественная война, что это вообще было? И маме, папе приходится ему рассказывать, что, знаешь, сынок, это великая трагедия 20 века. Гитлер напал на Россию, погибло очень-очень много людей. Да, наши войска мужественно выстояли, но были там огромные потери, погибло очень много народу. Вот мне кажется, у ребенка после такого рассказа подобного, у него все желание веселиться отпадет.
А почему бы и отпадет? Мне кажется, вот немножко тут какой-то все-таки перекос есть сейчас в сознании, в отношении к войне у людей. Какая-то такая излишняя, не то что драматизация, а вот как у нас люди боятся разговаривать о темах для них неприятных, скажем, о смерти боятся разговаривать, о болезнях каких-то тяжелых, о трудностях. Ой, нам, пожалуйста, вот это не надо, у нас праздник, зачем вы нам это все говорите, об этом показываете? Но если даже у ребенка отпадет кататься желание... Что такого ужасного? Ну, не покататься он с горочки.
Ну, это же главное новогоднее развлечение, прийти на новогоднюю елку.
Ну, а что развлекаться-то без конца-то? Вот у нас какая-то такая маниакальная забота о развлечениях у современного человека, что все, что за развлечение, это все хорошо, а все, что не развлекает человека, это вроде как нехорошо уже, все плохо. Ну и что? Это во-первых. А во-вторых, вот когда смотришь хронику Дня Победы, объявили о том, что подписана капитуляция. И мы видим, и слезы видим людей, и пляшут мы видим, танцуют, на гармошках играют, со цветами едут, веселье-то какое, радость-то какая пришла. Победа, победа такая страшная, как вы говорите, трагедия закончилась, то есть двоякость. Так этот день, он двоится, вот не надо об этом забывать. Я думаю, что я, честно говоря, вот последние, по крайней мере, годы, я в этом ледовом городке не бывал ни разу. Поэтому мне трудно представить даже, как это все сейчас устроено, как это проходит. Но думаю, что если мы и в этот день, и в этот праздник вспомним об этой войне, то ничего здесь ужасного такого не произойдет. Ну сколько можно развлекухи-то все обязательно какой-то? Пусть мама эти папа могут также по-другому ребенку сказать о войне. Да, ты знаешь, вот люди когда-то воевали и проливали свою кровь. За что? За то, что вот ты вот здесь вот катался, вот в горке, чтобы ты радовался.
Вот люди кровь проливали, что? Ты тут с горки катаешься,
катаешься. Ну и что сейчас делать?
Это какая-то страшная картина на самом деле.
Никакой страшной картины. Ведь по-христиански давайте к этому делу подойдем. Вот ушел из жизни наш близкий человек. И что нужно делать? Нужно, конечно же, убиваться. Нужно перестать есть, пить, спать,
Нет,
лечь, повернуться.
Давайте палку перегибать не будем.
Ну, практически так. Как хорошо, давайте по-другому вопрос зададим. Ушел из жизни наш близкий человек. И как бы он хотел, чтобы наша жизнь продолжалась? Если мы его любим, то вот он бы посмотрит на нас и скажет, ну вот и хорошо, я очень рад, что эти люди так живут. Как бы он хотел, чтобы мы делали в этот момент? Я думаю, когда мы будем счастливы. Это бы его очень порадовало. Я думаю, что те люди, воины, солдаты, которые проливали кровь, их тоже это радует. Что дети, которым они спасли жизнь, веселятся, катаются с горки, смеются, играют в снежки. Ради этого стоило умирать. Поэтому это не такой простой вопрос, а достаточно сложный.
Нет, я согласна, что вопрос сложный.
Как всегда, точки зрения категорично не выступаю.
Нет,
но
хорошо, если
найти какие-то оправдания и основания для того, что вот пытается сделать. Если это сделает хорошо, умно, художественно, тактично, то... А так, извините, меня скоро заставят памятники, посвященные войне, убирать с улиц. Я вот хожу по улице, жую тут бутерброд из Макдональдса, а тут бац, и памятник мне, что и да еще с именами погибших людей. У меня же аппетит может пропасть при этом, вы представляете? Надо убрать куда-нибудь за город это все. Это трагедия. Я потом когда-нибудь попереживаю, скажу про этих людей, если у меня руки дойдут. А сейчас у меня пищеварение, поэтому нельзя эти вещи совмещать, трагедию и мой желудок. Вот. Тоже ведь может такое случиться, правда? Ведь мы начнем отодвигать эти вещи все дальше и дальше, что, кстати, безбожный мир и делает. Мы видим, это происходит на всех фронтах, что называется. Развлечение, какое-то стремление к удовольствиям. Это основа нашей рекламы, основа вот того средств массовой информации, телевидения, фильмы. Они все сводятся к этому, к одному. Чтобы постоянно человек был в каком-то в таком приподнятом состоянии лихорадочного веселья. А что, трагедия, разве это плохо? По-настоящему-то она ведь только и делает человека человеком в том смысле, что трезвит его душу. Поэтому я думаю, что как-то вот умели наши предки с вами, люди верующие, эти совмещать вещи, умели радоваться, веселиться и думать о тяжелых и грустных, трагичных событиях.
Ну что ж, батюшка, мы поняли вашу точку зрения на этот вопрос. Вот в рамках обсуждения этого же ледового городка очень кратенько еще задам только один вопрос, который, кстати, возникает ежегодно. Исторический сквер или площадь 905 года? За какой вариант вы постановки ледового городка?
Площадь 905 года мне почему не нравится? Потому что там все-таки вполне возможно, я не знаю, где находился кафедральный собор.
И но при там, раскопках на, да, наталкивались ведь на кости и останки
вот
людей.
Вот и останки. И это, конечно же, не есть, что называется, хорошо. Потому что это место, вот как раз об этом-то и нужно бы сказать, этого никак нельзя допустить. Вот здесь и есть самая настоящая трагедия происходит. Я еще знаю такие места, где стоят елки, люди веселятся, пляшут, топают ногами, а внизу кости человеческие захороненных людей. Тоже это все нехорошо, топтать это на костях. Но раз об этом не говорят, не портят нам веселье, значит, мы можем и дальше топтаться на этом всем. Поэтому я думаю, что лучше бы, конечно же...
Исторический сквер.
Да, да, чтобы где-то это перенести в более подходящее такое. Да и шумно ведь здесь, честно говоря. Машины туда-сюда ездят, все дымит, пылит.
Ну что ж, мы переходим к следующей теме. Нет Путина, нет России. Есть Путин, есть Россия. Так охарактеризовал отношение большинства наших граждан к атакам на президента первый зам главы Кремлевской администрации Вячеслав Володин. Несогласные сразу же заклеймили эти слова как признак культа личности. Личность действительно есть, но нет культа. Есть сражение, в котором страну олицетворяет совершенно конкретный человек. Это слова все того же Вячеслава Володина. Нет Путина, нет России. Есть Путин, есть Россия. Вот эти вот слова вызвали в интернете очень и очень огромную полемику. То есть кто-то за, кто-то против, ни одно телевизионное шоу уже было посвящено вот этому вот высказыванию, ну пусть даже вырванному, отчасти, конечно, вырван он был из контекста. Меня сейчас интересует, батюшка, все-таки ваше мнение, будет ли Россия после Путина? Есть ли жизнь после Путина, как вы считаете?
На Марсе.
Да, перефразирую известную фразу, есть ли жизнь?
Иной раз создается такое впечатление, что вот людям лишь бы поспорить. Вот вы как правильно сказали, фраза вырывается из контекста и начинается вокруг ее... Ну, полемика это сложно назвать, это просто называется словоблудие, простая болтовня. Но если обратиться вот по-серьезному, к сути вопроса, то он ведь не нов, он же очень древний. Это влияние личности человека на судьбу народа, на судьбу страны. Разные на этот счет мнения всегда были. Кто-то преувеличивал это влияние, говорил, вот да, этот человек сделал этот народ, этот человек совершил то-то и то-то. Другие, наоборот, принижали, низводили влияние отдельных людей. Вот, например, насколько я помню и понимаю, Лев Толстой, он считал, что все властители и правители – это только марионетки, они никакого значения сами вообще не имеют. Это обычные люди, просто действующие под влиянием обстоятельств. Их обстоятельства толкнули, вот они пошли в поход, пошли воевать там, освобождать, завоевывать, еще чего-нибудь делать. Но ничего героического в этих людях совершенно нет. И думается, что истина какая-то, правда – она, как всегда, немножечко посередине лежит. Конечно же, значение человека для того или иного дела, тем более для страны, оно велико. И мы знаем, как тяжело приходилось государству, народу, когда правитель... Ну, не хватало у него качеств, не справлялся вот с какими-то возложенными на его задачами. Появлялся другой человек, и ситуация менялась. И мы ведь тоже с вами видим, как изменилась ситуация в стране по сравнению с 90-ми годами. Потому что это, конечно же, тогда был, ну, что называется, полный мрак. Хотя мы вроде бы шли к светлому будущему.
А пришли к мраку.
Энтузиазм быстро иссяк, ведь перестройка вся начиналась на неслыханном энтузиазме. Энтузиазм, я не знаю, несравнимый ни с чем абсолютно был. Казалось, что все. Я даже помню, после запрета Компартии стоял стоял со вторым секретарем у нас в городе горкома партии, и он с таким энтузиазмом говорил о перспективах развития буржуазного нашего капиталистического общества, что наконец-то мы заживем, что хватит этот социализм, это мы мучились, и сейчас...
Наконец-то отмучились.
Да, все, год-два, и все, взлет будет, полный экономический подъем, процветание нравственности, духовности и всего на свете. Но, увы, 90-е годы, они показали, что не все так и просто, и такое ощущение было, что страна залезла в какую-то огромную безвылазную колею. И мы об этом забыли. Вообще, история ведь она людей ничему не учит. И память человеческая, она очень коротка. Порой даже сказанное 5 минут назад слово забывается. Ну, давайте вот посмотрим сейчас. 2000-е годы. Потихонечку, полигонечку. Как-то начинается у нас жизнь в стране налаживаться все. Хотя есть любители поохать и ахать и сказать, как мы плохо живем, то ли дело-то раньше-то было. Но это уже из области, мне кажется, каких-то анекдотов. Потому что вот с каждым годом все труднее и труднее становится передвигаться. Вот в чем трагедия действительно, что плохо у нас в стране происходит, это с каждым днем все труднее и труднее передвигаться по улицам. Вообще, хоть пеший ты, хоть на 4 колесах или на скольки-либо, невозможно.
Нет, на 4 колесах я еще могу понять, там пробки.
А пешеходам, что думаете, тоже легко?
Что вам мешает?
Да вы пройдитесь по тротуарам. По ним же ходить-то невозможно, они все машинами заставлены. Вы походите вот по тротуарам, тут машина обходишь, там машина обходишь, во двор выйти невозможно. Скоро выйдешь из дома, и по крышам автомобилей придется пешком на работу добираться уже человеку. То есть... Благосостояние все-таки людей-то ведь растет, материальное. И не думаю, что у нас такое общество становится все-таки сейчас безнравственно, какое-то такое бездельное. Люди думают и о труде больше заботятся, о том, как бы им трудиться, зарабатывать хорошо, как и в книжный магазин зайдешь. Одним словом, как-то все-таки ситуация меняется. Меняется к лучшему. Другое дело, что я не знаю, как это Путин тут со всем этим связан. Является ли он такой силой, движущей вот в этом направлении, или наоборот, мы бы без него вообще замечательно бы развивались и процветали, а он является только тормозом. Думаю, что тут нельзя как-то впадать вот именно в эти крайности. Если сравнивать с 90-ми, то, конечно, за время правления Путина, его президентства, ситуация в стране изменилась к лучшему. И очень сильно изменилась. Изменения очень серьезные. Но связывать судьбу страны и народа с личностью одного человека, конечно же, нельзя. Мы возьмем и нашу историю, и другие народы, другие государства, и всегда найдем там людей, которые тоже вот являются таким своего рода символом для этой страны и государства, которые также в трудные минуты приходили, ну, как бы не на помощь, но трудились, работали, и в момент их деятельности какое-то облегчение для страны процветало. Вот Рузвельт, допустим, для Соединенных Штатов, Де Голь для Франции. В какие-то периоды у нас были тоже правители свои. И вот сейчас, видимо, Путин стал тем человеком, который помог нашему государству обрести такую какую-то большую стабильность, твердость, уверенность. Я думаю, что труды его и его помощников, они в том и заключаются, чтобы корабль дальше, скажем так, плыл уже и без него, что называется. Ведь хороший правитель — это тот, который устроит жизнь общества и страны и сам уйдет тихонечко, к примеру, отставку и жизни. Да, и никто не заметит. Все хорошо работает, все замечательно. Все налажено.
Ну, посмотрим, что будет, когда Владимир Владимирович у нас уйдет на покой, что называется. Вот, а сейчас я предлагаю обсудить последнюю тему в этом выпуске. Она касается символа чемпионата мира по футболу 2018 года. В Москве представили эмблему чемпионата мира по футболу 2018 года. 5-метровый кубок был спроецирован на фасад Большого театра. Его форма повторяет очертания кубка чемпионата мира. Изображение выдержано в красном, золотистом, черном и синем тонах. Палитра связана с тенденциями национальной музейной живописи и народного творчества. Разработкой эмблемы занимались специалисты из Португалии. Но это тоже, надо сказать, очень полемичная тема. На данный момент символ вот этого чемпионата мира по футболу – это лидер по числу различных фотожаб на сегодня. Вот я зачитаю буквально несколько отзывов об этом символе. Те, кто не видел, очень советую посмотреть. На гуманоида похожий инопланетянин с тремя глазами. Он перекликается с образом кубка предыдущим, то есть он похож на него, но с другой стороны он подчеркивает колорит нашей страны путем объединения к жели. Вот эти синие цвета. Еще одно мнение. Вы знаете, похоже на ручку переключения скоростей автомобильную. Кто-то написал. Сегодня утром увидел, мне понравилось, символизирует некоторую независимость и свободу. Тоже вот есть такое мнение пользователей. Батюшка, вам как вот этот вот символ, видели его?
Да, невозможно не посмотреть, потому что действительно многие об этом говорят, сейчас пишут, всякие карикатуры какие-то составляют, рисуют. И, как вы говорите, эта тема, на самом деле это никакая не тема, потому что ее заслоняют, как мне кажется, по крайней мере, две темы вот вытекают из нее. Во-первых, о чем мне хочется сказать? О том, что вот таким вещам, таким темам придается очень большое значение. К сожалению, это болезнь нашего общества. Вот оно живет, как такое впечатление, порой от темы до темы, от развлекухи до развлекухи, от скандала до скандала, от какого-то, вот я не знаю, маломальского и совершенно пустого ненужного события до другого плывем. Вот как бы такие для нас это только в жизни этапы, что ли, получаются. Ну что какой-то кубок чемпионата по футболу? Что футбол такое огромное значение в жизни страны, общества и мое личное имеет? Да вообще никакого. Ну, для футболистов, я понимаю, для них это все-таки...
Ну, для болельщиков да. Еще. То есть
ну,
вот
что от болельщиков? А что болельщики? Ну, что для них? Какая разница им на каком матче-то кричать, там, не знаю, драться, там, или еще чего-нибудь, кулаками размахивать? Мира чемпионат это или дворовая команда играет? Большого значения не имеет. И кубок, этот символ забудут на второй день после чемпионата, и уже на третий даже вообще никто не вспомнит о нем. Что какой-то там был спор, какие-то, как вы говорите, фотожабы рисовали. То есть, совершенно... Ну, такая пустяковая, что называется, плевая проблема. И столько сил на это, средств уходит, столько тратится времени от людей. От чего? От того, что не занимаемся по-настоящему хорошими, серьезными делами. Выступать с какой-то критикой, спорить чего-то там, вот эти так называемые фотожабы рисовать еще. Это занятие увлекательное, легкое, но совершенно пустяшное, ненужное. Сделать что-то действительно серьезное и стоящее, это вот действительно труд. Поэтому проще вот такой вот, наверное, ерундой заниматься. То есть значение большого... Давайте вообще уберем этот кубок, этот символ или чего-нибудь. Что, без него чемпионат, что ли, не состоится? Хуже футбол там будут у нас играть.
Да
люди
уж куда
меньше
хуже.
Кричать. Ну, поэтому, я думаю, никакого значения не имеет. И второй вопрос. Этот кубок рисовали люди. Рисовали люди из все-таки... Не глупые.
За немаленькие деньги, надо сказать.
Да, за немаленькие деньги. То есть кто-то им за это платил. Я думаю, какие-то специалисты, какие-то художники. То есть люди, которые какую-то мысль, идеи туда вкладывали, что-то искали. Одним словом, скорее всего, что ну, не просто так это все сделали.
Ну, понятно, что
да.
Не просто так.
И думаю, что работа. Чего наскакивать на них вот сейчас там с вами, я вот вообще не разбираюсь. Для меня вот... Посмотрел на этот кубок, я даже не могу сказать, хороший он или плохой, красивый или безвкусный. Ну, может быть, если бы дома, я бы, конечно, не стал бы изображение-то да, к себе не понес. Но я не знаю, это может сказать специалист, наверное, какой-то. Да и то мнение специалистов пополам наверняка разделится. Кто-то скажет, это гениально, кто-то скажет, это пошло. То есть это мнение людей, которые, должно быть мнение прежде всего людей, которые немножко хоть что-то в этом разбираются. Вот такой дилетантский подход у нас к вещам, это становится вообще нормой какой-то вообще принятой, что любой человек, которому что там в голове взбрело, может высказывать свое мнение, суждение, и при этом чуть ли не полагать, что это не есть окончательная истина. И даже вот приходят какие-то специалисты, люди, ну, я не знаю, строители, художники, что-либо сделать, и спрашивают, а как вот вам это вот нарисовать, как вам вот это сделать? И обычно вот я лично отвечаю, я говорю, вы что, закончили? Архитектурный закончили ведь, да. Вы ведь дизайн там изучали, или вы вот это знаете. И вы меня спрашиваете, я совершенно в этом ничего дела не понимающий, вас для чего там столько лет-то учили? Зачем вы там учились тогда? Поэтому я доверяю, вот, например, специалистам. А для чего они тогда вообще нужны, если каждый будет делать? Я специалистам доверяю. Да, они могут ошибиться. Да, они могут сделать без вкуса, плохо или еще как-нибудь. Но это ошибка специалиста. А уж про дилетантов-то тут и говорить нечего. Поэтому вот еще одна проблема обнажается. Все, что называется, кому не лень, начинают что-нибудь увидят и рассуждать, и командовать, и все мы все это знаем, и как страной управлять, и как финансовые проблемы в стране и в мире решать, и как мячик на футбольном поле пинать. И какие,
и все в футбол играют лучше, да, нашей сборной.
И какие кубки правильно надо рисовать. Вот это все знают. Мне кажется, Василий Васильевич Розанов, царство ему небесное, вот он всегда вот предвидел, что вот грядет вот этот век Добчинский. То есть людей, которые, ну, желают только закричать «Я Петр Иванович Добчинский!» и все, и больше ничего. Помните эту ситуацию? Увидите, говорит, государь, ничего ему не говорите. Скажите, что живет только такой Петр Иванович Добчинский. Пусть государь знает. И все. И вот сейчас время Добчинский. Каждый норовит высунуться, что-нибудь сказать о себе, заявить. Что я живет такой Петр Иванович Добчинский. А внутри ничего ведь нет, вот кроме вот этого вот всего. Розанов предвидел и говорил, что, вот, к сожалению, наступают вот времена таких Добчинских, когда всем надо чего-то заявить во всеуслышание. Хорошо это или плохо, это уже пускай там разбирается дальше.
Ну что ж, действительно, оставим в таком случае специалистам разбираться и с Кубком Чемпионата Мира, и с другими проблемами, которых на сегодня немало. А мне осталось только напомнить, что сегодня в студии программы «Точка зрения» находились ведущая Мария Заостровных и мой гость, протоиерей Алексей Долгоруков. Храм Рождества Иоанна Предтечи. Спасибо вам, батюшка, за интересный разговор. Всего доброго и до новых встреч.